Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Христос воскресе! Сегодня у нас в передаче в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Добрый вечер, Христос воскресе! С победой!
Да, батюшка, такой удивительный, конечно, праздник. И вот до сих пор какие-то такие вот прям чувства от него не отступают, как это все было, конечно. Всенародное
вообще
торжество.
Представляешь, ну, за всю жизнь, я ведь все дни победы я праздновал, начинаю, ведь впервые отпраздновали 20-летие, вот, и, а последние 10 лет так вообще на парад я ходил.
В обязательном порядке.
В обязательном порядке, вот 2 года только, но этот год, он необыкновен. Вот просто необыкновенно. Именно по той атмосфере, которая возникла в стране, в народе, это что-то и не отпускает. Вот сейчас мы сюда к монастырю подходили, народ катается на роликовых коньках, молодежь такая приятная. Вот. И вот, а вот я чувствую как-то, прям облака этой победы среди них летают. Всегда это радостный праздник. Парад тоже, конечно, мощнейшее такое воздействие. Тем более, когда воочию видишь все, ну, масса знакомых лиц, там, как бы, всех генералов знаешь, там, вот, очень многих ветеранов уже. Ну, мой тесть всегда на параде присутствует, тоже ему уже 90 лет будет сейчас вот. Вот как-то, ну уж такая атмосфера знакомая, но в этот раз это что-то особенное, конечно. Что-то происходит вообще, слава Богу, и такое положительное в нашем народе, я вот это вот как-то... Вот дай Бог не обмануться.
Вот удивительно, да, внешнее давление на нашу страну преследовало цель расколоть людей, наоборот, вызвать недовольство властью, какие-то внутренние брожения.
Ну, потому что ведь каждый человек по гордости считает себя мерилом всех вещей. Вот они думают, потому что у них как, когда там останавливается прирост экономики, там паника. Когда жизненный уровень снижается на 0,2%, а здесь как-то у нас совершенно по-другому народ к этому относится. То есть и получается вот прям противоположная реакция какая-то.
Ну, действительно так. Батюшка, вот мне хотелось начать с такого вопроса о качествах души человека. Часто видно в детях, насколько они разные. Один посмелее, другой трусоват. Один поумнее, другой как-то вот. Видно, что стартовая позиция у каждого человека разная. Вот как Господь выбирает, почему одному дается много, и он действительно и мужественен, и смел, и честен, а другому, ну, явно как бы не додано по сравнению с этим?
Ну... Этот только Господь устраивает, чтобы одни смирялись, а другие совершали дела любви. По апостолу сильные должны немощи немощных носить и не себе угождать. Богатый помогает бедному, бедный – кланяется в ножки и благодарит. И оба спасаются. Один спасается, жертвует для бедного, а другой спасается тем, что со смирением принимает. Почему эта революция дело сатанинское?
Она всех уравнивает.
Нет, потому что отнять, раздать, и что тогда? насилие, зло, убийство и разор страны, и всегда гражданская война в результате революции. А у нас в определенной части общества слово «революция» звучит так, как будто это вообще что-то такое прекрасное. А это на самом деле не так. Это самое, что ни на есть, что может происходить в обществе отвратительного.
Но ведь считается, что самый тяжкий грех – это церковный раскол, который, если человек создает его,
да.
А революция – это же тот же раскол.
Конечно. Но просто в церкви, в старые древние времена, конечно, расколы кончались убийством. А сейчас все это, раскол он чреват там отъятием храма, там побоями. Отдельный случай, конечно, и убийство бывает, к сожалению. То есть это то, для чего Господь церковь создал, это же попирается людьми, которые исповедуют себя вообще крещенным людям. То есть это какой-то парадокс. Это омерзительнейшая форма фарисейства. То есть все выхолащивается, и под знаменем, на котором изображен Христос, творят беззаконие, противные Христу. Если в войне все-таки есть и священная часть, люди гибнут за правое дело, они совершают подвиги, самоотречение, жертву жизнью, здоровьем и так далее, имуществом. Очень много в войне. Вот эта песня на музыку Александрова, это, конечно, про священную войну. В каждой войне есть огромная часть священного. И вообще наш народ, мне кажется, он очень глубоко это почувствовал. Вряд ли осознал, потому что у нас, везде знамя Акуджавы. Их война, что ты подлое сделала. В войне есть подлость, но вообще подлость есть и в торговле, и в парфюмерной промышленности, и, так сказать, в финансовых институтах, и в юриспруденции. Подлость, она везде, поэтому и в войне. Но в войне-то есть еще и священная часть. Поэтому война священная вызывает в нас особые чувства, которые действительно у нас есть. Это время. Но во всяком случае, может, я забыл, у меня память вообще не очень длинная, но второй день, и это не уходит из сердца. Хотя и на параде не был. Какие-то кусочки видел, там самолеты летали. А так все отглядел аккуратно по телевизору.
Батюшка, справедливо говорят, что победа в этой войне – это победа русского духа, во-первых.
Для меня это очевидно.
А вот что такое русский дух? В вашем понимании.
В моем это такое самопожертвование вселенского масштаба.
То есть, когда это качество не в одном человеке, а в целом народе.
Да, ни один народ такого не показал.
Те страны, которые Гитлер захватил перед нападением на Россию, они как-то не проявили.
Они поучаствовали против нас тоже, забыв. Особенно приятно, что болгары, которых от 600-летнего турецкого владычества освободили. И забыть они это не могли, потому что вся страна в памятниках русскому воинству, которые, собственно, не они и поставили-то. Но памятники прекрасны по своей красоте. И вот что? Из какого-то такого меркантильного прагматизма.
Ну, мы знаем в истории, как
люди забывают. А русский человек, он вот не сгибается. Причем он начинает восставать в такую, ну, совершенно непредвиденную часть этой жизни. Первый год войны там 3 с лишним миллиона в плену. Не говоришь об убитых. Ну, это целая страна. И что? Все равно. Именно вот превозмогли. Это, конечно, ну, дает большую надежду.
Есть у нас звонок, батюшка.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскресе.
В притче о званом пире Господь говорит, званые не были достойны. Можно ли, на ваш взгляд, провести здесь параллели с приглашением и последующим отказом лидеров западных государств на юбилей Победы?
Нет, конечно. Эти персонажи слишком мелкие. Понимаете, если вы купили бы там 15 хомячков и предложили им там овсяной кашки, они бы отвернулись и убежали к себе в клетку. Было бы это иллюстрацией к той притче? Да нет, конечно. Это просто не то, что там о достоинстве, недостоинстве тут речи даже, собственно, быть не может, потому что к этой войне имеют причастность только те старики, которые вот сейчас в медалях встречаются у нас на улице и в транспорте. А мы только можем вот с восторгом и с благодарностью на них взирать. А уж какой-нибудь там, ну, не буду дальше их называть, чтобы не ругаться. Это просто вот такие, ну, как вы знаете, у Куклачева там вот он занимается котятами, они всякие фокусы там выделывают, так и эти вот делят Россию на зоны их влияния, что кто себе там отхватит. Потому что нет ни ума, нет ни исторической памяти. И, ну, я не знаю. Ну, вот представьте себе, мышата собрались и где-то там в Шапито в каком-то решили вот слона завалить. Да, мелкие гадости они делать могут. Вот. Но представьте себе, Индия здесь, Китай здесь и Россия здесь. Что еще надо? Больше полмира. Так сказать. Чем китаец хуже европейца? Чем? Мы же, я надеюсь, не нацисты все-таки, а индус. Это что, цивилизации менее такие древние, что ли? Можно сказать, ну, Европа, она же христианская, была когда-то. Там все это давно выхолостилось. Даже на крест на шее, как в самую жуткую пору коммунизма, коммунизм тоже это западная вообще технология. Это просто беззащитную Россию отравили коммунизмом. Сейчас она, это, слава богу, практически выжила, осталось только, ну, некоторые осложнения. Это все народ выздоровеет. И вот к этому так надо относиться. Поэтому Европа давно отказалась в лице своих выборных лидеров. Она давно отказалась от христианства. То есть современному европейцу, который по улицам ходит, невозможно объяснить, но почему нельзя глумиться над там, Мухаммедом, например. То есть это бесполезно объяснять. У них в голове это уже отсутствует. А что отсутствует? отсутствует христианство. Отсутствует любовь к другой половине мира. Что раз людям дорого, зачем над этим глумиться? Неужели это непонятно? Непонятно. Поэтому они никакие не христиане. Не был христианином ни Наполеон, не был ни Гитлер. Ну и а уж в Англии вообще там, что творится уже там с 16 века, вообще даже неохота об этом говорить. Так что, конечно, такие параллели могут возникать, но надо тоже понимать, что это вообще не личности. Все вот эти западные так называемые лидеры, они, во-первых, не лидеры вовсе. Потому что очень маленькая часть населения за них голосует. Они не всенародные. А те, кто участвует, потому что европейцы вообще народы умные. И давно уже поняли, это еще Черчилль говорил о том, что такое есть демократия. Вот. И поэтому уже все давно понимают, что вот это выборы, это просто уже совсем для дураков. И этим занимаются всяким политическим технологиям люди, которые вообще нигде ни в чем не преуспели. Поэтому это, грубо говоря, мелочь пузатая. А Евангелие – это и есть разговор совершенно о другом. О духовном. А в этих существах ничего духовного нет абсолютно. Есть только интересы. Причем материальные. Это такая пошлейшая вещь, что тот, кто этим озабочен, он не может угодить Богу, ибо нельзя одновременно послужить и Богу, и мамоне. Вот в чем дело. Поэтому аналогия может такая прийти, но все-таки это слишком уж возвышает этих временных персонажей нашей европейской истории.
В Библии сказано: «Несть власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть». Скажите, тогда как правильно понимать эту фразу в контексте нашего времени?
Буквально. Сам принцип власти – это есть божественное установление. Оно необходимо. В противном случае люди уничтожат друг друга.
То есть власть как некая государственная такая?
Любая. Даже власть билетера в кинотеатре. Власть помощницы воспитателя в детском саду. Вот самая маленькая власть. Там, или власть директора школы. Он может надуваться или она, но вообще власти реально никакой. Самое забитое существо на свете, которое всех боится и боится лишиться места – и поэтому готов любые гадости для детей делать, лишь бы начальство было довольно, то, что из рук начальства он получает свой корм. И без этого невозможно. Ну вот маленьких детей оставь одних там на неделю. Через неделю соберешь горку трупов. Они будут и кричать, и не спать, и не есть, и кидаться чем попало, и так же и взрослые. А принцип власти, он удерживает людей от этого. Вроде все люди равны, и, так сказать, перед Богом по своим таким возможностям. Вот. Но наделение власти дает человеку полномочия. И вот благодаря этому порядок. Поэтому, если возвращаться к революции, это безвластие. И сразу что начинается? Хаос. Поэтому некоторые, вот он, там подлизывается Путину. Да не Путину, а принципу государственной власти. Поэтому мы приезжаем куда-нибудь во Францию. Мы этого президента их можем не видеть в упор. То есть даже если он позовет нас на завтрак, мы можем даже и не пойти. Но ничего ценного для нас там нет. Но он наделен. Он может отдать приказ полиции, может быть, жандармерии. Там у нас в Париже шикарная жандармерия. Они ездят на таких огромных лошадях. То есть их, когда там лечат, их краном поднимают. Огромные лошади, шикарные. Вот. Просто я до сих пор одно из сильнейших вообще впечатлений моей жизни. Эти вот кони французских жандармов. И вот они там участвуют во всяких мероприятиях, это все прекрасно. Какая-никакая, но все-таки там армеечка существует. Пусть это совершенно забитые люди, которым запрещено даже на улицу появляться в мундире и так далее. Если у нас офицер свой носит форму с гордостью, то во Франции он не имеет права ее надеть. Только исключительно там пришел к себе на базу, оделся в форму и там походил. Или какой-нибудь вот официальный прием там в посольстве, там еще там где-то. Или при исполнении каких-то обязанностей. В каком-то карауле где-то стоит. Вот, собственно, и все.
Батюшка, ну получается, что порой власть, она разрушает государственность в стране, она терроризирует народ. И получается, что и эта власть, она от Бога.
Вся власть от Бога. Но каждый отдельный человек, он может быть не от Бога. Вот Адольф Гитлер. Он пришел абсолютно демократическим путем к власти. Его выбрал себе на шею немецкий народ. Там у несколько акций было узурпации потом, но изначально все. И вот эти все беды огромные для Германии, для всей Европы, это он принес. Законно выбранный канцлер. Так что и может так быть. И должны быть механизмы, которые при каких-то вещах дают возможность народу, ну, который ошибся резко, и терпеть нельзя, аккуратненько переизбрать. Для этого есть процедуры импичмента. Если она слишком сложная, ее всегда можно пересмотреть. То есть это все возможно. Но, конечно, самый быстрый способ – это монархический. Страна выбирает себе короля, или в нашем российском случае царя. Он царствует столько, сколько он пожелает. А потом, если он подготовит себе наследника – народ посмотрит, если хороший, народу нравится, то может и наследника избрать. А нет, другого царя выберет. И все. И незачем это все. Каждый раз эти выборы устраивать, какие-то технологии, что-то кого-то обманывать, полуобманывать. Зачем это все нужно? И уже все знают, царь наделен народом на полномочия. Если он выжил из ума, существует процедура, можно через Думу это делать, можно еще какой-то найти, какой-то вот конституционный суд. Но это процедурный вопрос, что вот царь заболел или устарел. Хотя и вон, мы видим по нашим ветеранам, 90 лет голова совершенно на месте и в полном порядке, как часы тикают. А Зельдин так вообще танцует еще. Дай бог доброго здоровья, эталон для всего народа в 100 лет. Это единственный такой артист вообще во всем мире. Вот на сцене танцует и поет. Да и все радуются, аншлаг, все люди приходят, его никто не собирается увольнять, сказать, знаете, вот вам на пенсию. И главное, там вот некоторые кричат, там Путин надоел, а Зельдин не надоел. Нет. Вот и, собственно, вот так для государства, для народа удобнее. Не нужно часть внимания правителя отвлекать на что-то другое. Ну, вообще, это работа тяжелейшая. И, допустим, устал. Говорит, ну все, вот мне там 70 лет, я устал. Все, объявляет, на следующий год выборы. И вот народ смотрит, кого бы еще, кто желает, кто способен, какое образование, как он проявил, что сделал для страны. Смотрит, вот что у нас сегодня в наличии, какой есть людской ресурс. Смотрели, и в этих выборах не школьники должны участвовать, и домохозяйки. Потому что одна домохозяйка говорит, мне этот нравится, другой этот. Это вообще должно быть исключено. В выборах должны участвовать умнейшие и образованнейшие люди в народе, которые вообще в чем-то понимают.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос у нас.
Мы вас слушаем внимательно. Ну как, смелей. Ну, давай тогда вопрос следующий.
Медленно воцерковляюсь. Полный паралич воли. Отец Дмитрий, что делать в этом случае?
Ничего. Так и лежать.
Пока там пролежни не начнутся, да?
Ну да, на душе.
Но все-таки человек озабочен этим состоянием.
Ну, если озабочен, должен тогда что-то шевелиться. Вот Дикуль был колясочником, озаботился, не только встал, а стал очень физически сильным человеком. Я там автомобили поднимал. Всем болезням назло. Или Юрий Власов. Когда ставил штангу, естественно, он стал болеть. Потом нашел все волю вернуться уже в очень зрелом возрасте к штанге и опять восстановил себя. Так что, ну, нету воли. Ну, нет и нет, а мое какое дело. Если сердечко там слабенько, можно кардиостимулятор поставить. Но на волю такого нету.
Есть звонок у нас, батюшка.
Алло, слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
Алло. Не знаю, что сказать, что вы начали задавать свой вопрос.
Да.
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 Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Да, у меня такой вопрос к вам. Вот. 70 лет было советской власти, и, конечно, в это время было очень много безбожников. Вот вы мне скажите, куда эти души пошли, когда после их смерти?
Понятия не имею, это не моя забота. Понимаете? Вот я с вами говорю и выдохнул изо рта воздух. А вместе с ним много микробов. И куда они пошли? Надеюсь, не на отца Александра.
Вот я с вами говорю.
Ну, давай следующий вопрос.
Отец Дмитрий, в одной из ваших передач прозвучало, что мы очень хитрый народ и часто обманываем наших работодателей. А как прожить без обмана, если государство ставит нас своими законами в безвыходные ситуации?
Как хитростью? Нас как раз от государства. Еще даже вот я помню, в школе мне нравилась такая поговорка. Государство делает вид, что нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. Так что это...
Ну да, это привело к тому, что...
Стагнация экономики. Что Америке осталось только нефть подешеветь, и все у нас затрещало. До $6 за баррель упало, и огромная мощь Советского Союза стала разваливаться. Потому что мы нефтью торговали, без этого не могли уже жить. Сейчас вот, ведь вот Целинный край, он же в Казахстане. А у нас сейчас один юг России собирает урожая, там, я уж не знаю, во сколько раз больше, чем весь Советский Союз. Потому что появился на земле хозяин. А тогда государство, я тоже это очень хорошо помню, оно было озабочено тем, чтобы крестьянину привить чувство хозяина. Ну, это я не знаю. Сидит человек в клетке, а ему прививают чувство свободы. Это русский мужик, он не дурак. Совсем не дурак. Поэтому тут надо как бы все по-честному.
Есть звонок у нас.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, батюшка. У меня вам вопрос такой короткий, простой. Как вот наша церковь, что говорит там святые отцы или кто там из наших святых, как отличить человеческую немощь, действительно человек больной, слабый, от простой элементарной лени своей?
А зачем нам отличать? Такой, собственно, нет задачи. Вот, да, я сейчас спрашивал человек о парализованности воли. Зачем? Дерево судит по плодам. И лень есть лень, немощь есть немощь. Ведь лень – это тоже немощь. Поэтому не в этом надо видеть проблему для своей жизни. А проблема в том, чтобы преодолеть и немощь, и лень. И то, и другое можно преодолеть.
Но если человек утвердится, что в нем не лень, а немощь, он как-то успокоится. Ну, я вроде бы как и...
Да нет, опять, да пусть успокаивается на здоровье. Нам-то какое дело? Каждый человек перед своим Господом стоит или падает? Каждый человек выбирает себе такую жизнь, которую он себе хочет. Один хочет быть ленивым и говорит, а я ленивый. А другой хочет быть, и я не мощной. А все на самом деле одно и то же. Каждый человек сам выбирает. Хочешь быть лентяем – ленись. Хочешь быть тружником – трудись. Вот и все. Тут очень просто. Зачем эти всякие ярлыки? Каждый человек живет перед Богом.
Хочу трудиться, а сил нету.
Ну, не трудись. Господь будет все равно спасать болезнями и еще скорбями. Не хочешь трудиться, будешь болеть и скорбеть. Ну, нет другого. Так не бывает, чтобы ты и ленивый был, и чтобы у тебя ничего не болело, и чтобы тебя не обокрали. Ну, не может так быть.
Выбирай, что да, тебе больше нравится.
Конечно.
Есть звонок.
Алло, слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Дмитрий, пожалуйста, скажите, почему Господь воскресе не разрешил прикасаться к себе Марии Магдалине, а женам мироносицам разрешил ухватиться за его ноги?
Не знаю. Про ноги, за которые они ухватились, и я не знаю, что вы имеете в виду, если Мария Магдалина, которая святым миром, не святым, а драгоценным миром, омыла ему ноги и волосами своим оттерла, то тогда Христос не был в воскресшем теле. Вот, а в этой ситуации Господь счел, видимо, что ей это не полезно.
Нет, батюшка, просто разные евангелисты немножко по-разному описывают
это. Это да. Но мы все равно же воспринимаем, как вот случилось одно и то же событие. И там Мария. В одном случае он ей позволяет, а в другом нет. В чем разница? Разница, что это было до воскресения, он был во плоти, в которой мы с тобой и сейчас пребываем, а во втором случае это было тело уже воскресшее. И он ей говорит, не прикасайся ко мне. Разница этих двух событий только в состоянии тела Христа Спасителя. Значит, в этом есть и причина. А почему он запретил? Ведь Господь исходит всегда из пользы самого человека. Значит, ей было это не полезно.
Фоме говорит, вложи персты в ребра моя, а ей не прикасайся.
Да.
Разные люди и разный подход.
Нет, а потом ведь Христос всегда видит состояние души человека. И он видит, вот это полезно, это нет.
Есть звонок.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшки Христос воскресе. Татьяна из Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Иоанн Златоуст, по-моему, сказал, что самое ужасное время для христиан – это отсутствие гонений. Вот почему? Как вы можете объяснить, отец Дмитрий? Спасибо.
Я, конечно, такого у Иоанна Златоуста не встречал. Но это не так важно. Это выражение похоже на правду. Но отсутствие гонения – это не ужасное время. Просто наша Вселенная и мы сами устроены так вот по принципу дыхания. Вдох, выдох. Вселенная расширяется, потом схлопнется. И мир – война. Болезненные роды – рождение ребеночка. Итак, жизнь – смерть. Весна – осень. Так что и здесь. Но всякое испытание, вот внешнее давление, и вот мы сегодня этого касались с отцом Александром, оно оказывается полезно для человека. Потому что если устроить, ну вот как западная цивилизация, она строится по такому безбожному методу, когда вот человек только нацелен на удовольствие. А христианская цивилизация, она на другое строится, другой ориентир – служение ближнему. И вот как раз Господь посылает всякие испытания, когда человеку приходится откапывать из завалов людей после землетрясения или наводнения. Например, или восстанавливать последствия военных действий, и так далее, и так далее, и так далее. И это очень полезно для человека. Потому что он проявляет милосердие, бескорыстие, очень важные для души качества человека. А когда все функции милосердия берет на себя государство, а что такое государство? Государство – это чиновничий аппарат. Но чиновничий аппарат, он действует бездушно. И поэтому люди отвыкают от милосердия. В этом смысле это время страшно.
Вообще все гонения, они предполагают терпение. Потому что основа всех христианских добродетелей.
Да, фундамент.
Если этого не будет, ну что, люди разленятся просто. Все станут немощные.
Все немощные будут.
Есть звонок.
Слушаем вас.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Батюшка, скажите, пожалуйста, во время войны гитлеровские власти открывали на территориях, захваченных ими, православные церкви. Во время литургии у нас есть, скажем так, когда мы вспоминаем власти и воинство, молимся за них. В этих церквях за какие власти и за какое воинство молились? Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько сопоставимы те вещи, которые творили, скажем так, коммунистический строй на территории России, и те вещи, которые творили, соответственно, фашисты на территориях захваченных и на своих территориях?
Тут, понимаете, все? Какое дело? В разное время разные происходили вещи. Вот в период такого открытого гонения на церковь и во время коллективизации это такие схожие по своему ужасу вещи. Вот. Но в более позднее время это все бывало по-разному. И потом как и чекист чекисту рознь, так и коммунист коммунисту рознь, так и фашист фашисту рознь. Вот некоторые мои прихожане, уже покойные, о некоторых фашистах, которые у них останавливают дома, вспоминают с большой любовью, что, говорит, они нас кормили и жалели. Поэтому это даже из этих людей, которые оказались в немецкой армии, совсем не все были такие садисты. Вот. Поэтому тут нельзя сказать, что вот это целиком и полностью было так-то и так-то. Это вообще работа историков. Что было, как было, это еще этот период нашей советской власти, ее, так сказать, становление, ее расцвета и ее увядания требует очень серьезного, глубокого такого исследования. Это не на один век хватит работы.
Спасибо, батюшка. Есть еще звонок.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
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 Христос Здравствуйте.
Воскрес. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Дмитрий, я хотела бы у вас задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть такая замечательная книга Ивана Шмелева «Лето Господне».
Есть такая книга.
Я ее прочитала недавно.
А я
вот
давно.
У меня такой вот вопрос возник. Там описывается, как проходит Великий пост. И главный герой описывает, что говели одну неделю. И потом они, причащались, исповедовались и причащались. Так вот, у меня почему-то возник вопрос, у нас как-то получается 40 дней говели. Это, соблюдали пост или я чего-то не понимаю?
Нет. Говением называется подготовка человека к причастию. Вот. Поэтому человек говеет. В говение входит не только пост, но еще входит ежедневное посещение богослужения. Утром и вечером.
А, вот.
Да. И еще чтение. духовной литературы и чтение канонов молитв. И еще. Еще в говение входит делание добрых дел, творение милостыни.
Спасибо.
И вот так человек...
Отец Дмитрий, можно мне еще один вопрос вам задать?
Можно, большой? На здоровье. Я слушаю, в чем пауза?
Отец Дмитрий, вы знаете, вот мне еще тоже так возникает вопрос. Вот последние 2 года у меня какие-то такие в семье неурядицы. Умирает моя сестра, умирает мама, мы разошлись с мужем. И вот у меня, значит, где-то я прочитала, что Господь посылает скорби для того, чтобы человек встал на путь, придя к нему. Или я уже настолько грешница, что мне вот для чего мне это дано? Я очень, конечно, все эти переживаю эти смерти, тем более сестра у меня очень молодая, внезапно. И как-то вот возникает такой вопрос. Ну, я не ропщу, но как-то у меня возникает вопрос, почему мне это все дается?
А почему вам, а не мне?
В смысле меня?
Ну вот во вторник мы с братьями пойдем на могилу к отцу. 30 лет назад он умер. И зачем это мне, что я уже 30 лет сирота?
Ну, что
это вот, вот так человек, вот? Вот мне. Человек... Отец умер, мать умерла, крестная умерла, дядя умер, тетя другая умерла. Это мне зачем? Почему у всех люди умирают, и даже дети? А у вас что-то нет.
Так а почему это происходит в течение вот где-то даже 2 лет нет?
Хорошо, а если бы в 3 что-нибудь изменилось?
Ну, я не знаю, наверное, это было бы немножко легче.
Да
ну,
это как? Одно за одно, да это кажется.
Не успеваешь отойти от этого всего.
Да что-то, от чего всего? Зачем отходить? Человек перешел от этой жизни в другую, самая естественная вещь.
А это не во мне дело, возможно, я не знаю.
Ну, вы знаете, это очень человек. Самонадеянно. При чем тут вы-то?
Угу.
Вы тут будете при чем? Это когда этим делом будет заниматься Следственный комитет.
Ну, понятно.
Ну, я рад.
Спасибо большое.
Пожалуйста, на здоровье, живите долго и счастливо.
Человек заболел раком, тяжкие боли, обезболивающие средства не было возможности достать. Не вынося острых болей, покончил с собой. Почему Господь попустил ему такой конец? Ведь можно было как-то по-другому решить ситуацию.
Можно, если бы человек веровал в Бога? Конечно. Люди даже с помощью не только молитвы, которая может человека избавить от боли, а даже совершить чудо, исцеление. Мы видим, например, житий многих мучеников, которые зафиксированы в мученических актах их мучителями. Они исцелялись в течение одной ночи. Человек не молился, и у него единственный был выход. А для безбожника вообще единственный выход – это покончить с собой. Только не надо ждать, а надо, как сразу осознал, что ты жив, надо кончать с собой. Потому что для безбожника жизнь бессмысленна. Что бы ты ни делал, ты все равно умрешь. Зачем жить? Поэтому в Европе безбожной там эвтаназия и процветает. Нет смысла жизни. Ну, там, когда у тебя ничего не болит, ты еще можешь винца попить, марихуанки покурить, еще какими-то там извращениями позаниматься. А когда ты болен, ну что, просто терпеть боль? Раз звонишь, приезжает доктор, укол, 2 раза ногами дернул и в крематорий. Все, потому что никто тебя хоронить не будет. В некоторых странах половину урн даже не забирают. Их как-то утилизируют. А то тепло, которое от сгорания тела, им отапливают дома. Не пропадаешь в добру. Вот и, собственно, и все. Потому что нацелена жизнь на другое. Ну а потом, это же для родственников. Я представляю, если кто-то из моих родственников бы болел, а мне бы врач или там какая-то там вшивенькая поликлиника не выписала бы обезболивающее, что бы я сделал вообще с этим зданием и с этим персоналом? Да они бы бросились за границу покупать для меня эти, если аналогов нет в России. Просто это бесчеловечное отношение близких. Вот у нас тоже ведь сейчас пересматривают эти нормы, то, что это у нас странная сложилась ситуация. Количество онкологических заболеваний растет в стране, а количество потребляемых обезболивающих сокращается. Это как так может быть? Ну вот, наконец-то, один там генерал с собой покончил, другой там человек, и это стало уже известно, в прессе обсуждалось, записки посмертные писали, и немножко задумались. Почему? У самого не болит? И ну, никого это не колышет. А ведь существует ну, такое количество обезболивающих, что вообще человек ничего не будет чувствовать. И это все давно известно. Вот так какие-то нормы допотопные. Вот. Поэтому тут надо просто эту проблему решать. И для родственников. Потому что сам болеющий, конечно, уже не может до известного, после известного момента уже ходить, искать. А второе, конечно, вера в Бога.
Ну вот здесь вот в вопросе звучит обида на Бога, который попустил этому совершиться.
Ну вот, вот. Человек в Бога не верил, Богу не молился, не исповедовался, не причащался, а во всем виноват, конечно, Бог. Мы Донбасс весь разбомбили, а кто виноват? Путин. Все нормально. Та же и Ангела Меркель. Вот во всем все равно Путин виноват.
Есть еще один звонок.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вы знаете, смогли бы вы ответить на него?
Нет, не мог бы. Потому что я, наверное, не дождусь, пока вы его зададите.
Да, вот. Послушайте, пожалуйста, у нас вот...
Нет, у вас не надо. Вы мне задайте сам вопрос. Ничего не надо рассказывать.
Да, вот в Российской Федерации имеются монеты мелкого номинала. От 1 копейки до 50. На обратной стороне которых изображен Георгий Победоносец, то есть наш святой. А все эти монеты, как правило, валяются под ногами, и люди топчут их. Почему Святая Церковь попускает такое?
Как? Ну, я вам поручаю от имени церкви все монеты собрать, наклеить на дощечку, ну, конечно, гербом наружу, и в рамку, и будет у вас такая икона с изображением множества-множества. И вот с сегодняшнего дня вас обязываю от имени Высшего Церковного Совета все монетки собирать и наклеивать себе дома на такую специальную дощечку. Вот начнем с вас. Хорошо? Договорились?
Спасибо.
Чтобы вы церковь не обвиняли ни в чем таком? Вот
я не обвиняю, батюшка.
Вам такое послушание. Потому что вы, между прочим, крещенный человек. Поэтому вы являетесь законным представителем Русской Православной Церкви. Вперед и с песнями.
Суровое такое.
А что ты сыру? Наклонился, Господи помилуй, монеточку принес, наклеил.
Я так скоро все стены будут дома.
Не, обклеить. Не все. Не так уж много падает.
Ну что ж, будем надеяться, что тогда справится.
А что, мы уже заканчиваем?
Да, батюшка. К сожалению,
как быстро-то?
К сожалению, да, всем пора прощаться.
Доброго, до свидания. Спасибо вам за ваше внимание. С победой, Христос воскресе.
Всего доброго. Всего доброго. До свидания.